говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, братья и сестры. В эфире доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Ольга Александровна Овчаренко. И сегодня наша лекция посвящена теме «Александр Сергеевич Пушкин и русская идея». Я хочу вспомнить слова Гоголя. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой же очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Самая его жизнь совершенно русская». И я хочу вспомнить также слова государя-императора Николая Павловича, Николая I, который после беседы с Пушкиным в Кремле сказал: «Сегодня утром я беседовал с самым замечательным человеком в России». Александра Осиповна Рассет-Смирнова, приятельница Пушкина и Гоголя, говорила: «Я думаю, что Пушкин серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках. Причем Пушкин сказал ему: вот единственная книга в мире, в ней есть все». И еще я хочу вспомнить стихотворение Пушкина «Пророк», написанное как вариация на книгу Исаии. В книге Исаии в главе 6 сказано: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь. Он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я глаз Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал ему: это я, пошли меня». Сейчас я предлагаю послушать романс Римского-Корсакова на стихи Пушкина «Пророк».
Yeah. Синьон кустам моим привернул грешный мой язык. И прославленные лукавы, и жало мудрые сны, уста завершия мои, вложил здесь и даю кровавый. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и умываюсь огнем, а грудь отверстую подвину.
Стремился найти высокий позитивный смысл в русской истории. Пушкин – это образец, причем недостижимый русского писателя, воплощение гармонии, всепонимания, света и добра, вечно юный гений и символ бессмертия русской литературы. Приняв ее эстафету из рук умирающего Державина, он прежде всего выступил ходатаем за русский народ, обличая барство «дикое», это слова из стихотворения «Деревня», присвоящая себе без стыда и труд, и собственность, и время земледельца. Именно желание облегчить участь народа сблизило его с декабристами. Верность дружбы с ними он пронес через всю жизнь, не побоявшись отправить им послание в Сибирь и стихи, посвященные Пушкину. Между тем, узнав об их планах расчленения России, он понял и политику государя Николая Павловича, удержавшее великое государство от распада, и в стихотворении «Станция» не побоялся сравнить его с Петром I. «В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой, и был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукой. Самодержавную рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он незлобен». Стихотворение написано в 1826 году, то есть это начало царствия Николая I, после подавления движения декабристов, и Пушкин как бы дает ему напутствие на все будущие годы его правления. Тот же комплексный подход к русской истории проявился и в его оценке событий Пугачевского бунта. Видя всю жестокость Пугачева, поэт подмечает и благородные свойства его души. В его «Капитанской дочке» Пугачева и Екатерина оказываются равновеликими противниками, что подчеркивается композиционно. Оба они проявляют великодушие и способствуют счастью семьи Гриневых. При этом симпатии Пушкина, при всем понимании бессмысленности и беспощадности русского бунта, находятся в большей степени на стороне Пугачева, который даже накануне собственной казни кивает не побоявшемуся прийти поддержать его в смертный час Петру Гриневу. Пушкин видел залог процветания России в соединении, привнесенной Петром европейской культуры с культурой национальной. исконно русской, поэтому с такой симпатией описывает он живущих на природе русских дворян. Барышня-крестьянка в широком смысле слова, ибо таковой являются и Татьяна Ларина, и Мария Гавриловна из «Метели», и Маша из Дубровского, и, конечно, капитанская дочка – вот его милый идеал, жизнеспособность которого он всячески отстаивает, и который противостоит этому равнодушию к жизни, этой преждевременной старости души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века. Это из статьи Пушкина о «Кавказском пленнике» 1820-21 годы. Пушкин постоянно развивался. Если в Одессе он еще брал уроки афеизма, то есть атеизма, а в Михайловском уговорил священника отслужить панихиду по Георгию Байрону, то в дальнейшем он преодолел байронизм, разоблачив его в частности и в лице Онегина. Прав был Герцен, когда писал: «Пушкину были ведомы страдания цивилизованного человека, но он обладал верой в будущее, которой человек Запада уже лишился. Байрон, великая свободная личность, человек, уединяющийся в своей независимости, все более замыкающийся в своей гордости, в своей надменной скептической философии, становится все более мрачным и непримиримым. Он не видел перед собой никакого близкого будущего. Пушкин верил и в будущее человечества, и в высокий жребий России. Как он сказал Воронцову, он всю жизнь числился по России». Определяя миссию России, Пушкин говорил: «России определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и вздыхающей Россией». И эта же мысль повторена в его письме 19 октября 1836 года Петру Яковлевичу Чаадаеву. «У нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Ну и интересно, что Пушкин любил русский народ, но народ платил ему тем же. Когда произошла дуэль, то все население Петербурга, а в особенности черни мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстью жаждало отомстить Дантесу. Хотели расправиться даже и с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить. И о Петре Первом Пушкин говорил: «Я утверждаю, что Петр был архирусским человеком, несмотря на то, что сбрил свою бороду и надел голландское платье». Интересно отношение Пушкина к народу в романе «Рославлев». Как известно, Пушкин написал ответ на Рославлева Загоскина, героиня которого выходит замуж за французского офицера. И у Пушкина героиня говорит: «Мы принуждены все известие и понятие черпать из книг иностранных. Таким образом и мыслим мы на языке иностранном, по крайней мере все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода». И она же говорит: «Народ, который тому 100 лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову». И роман заканчивается признанием Полины, своей подруги: «Твой брат, он счастлив, он не в плену, радуйся, он убит за спасение России». Очень интересно, особенно в свете событий, которые сейчас происходят, специальные военные операции, вспомнить стихотворение Пушкина «Клеветникам России», написанном в связи с подавлением мятежа в Польше. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый ляг или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах, попробуйте на деле, или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Это стихотворение было написано в 1831 году, и в связи с теми же событиями была написана «Бородинская годовщина», тоже в 1831 году. И вот тут звучат очень злободневные слова по поводу взаимоотношений с Малороссией. «Куда двинем строй твердынь? За Буг, до Ворсклы, до Лимана? За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Признав мятежные права, от нас отторгнется Литва. Наш Киев дряхлый, златоглавый, сей пращур русских городов, сроднит ли с буйной Варшавой святыню всех своих гробов?» Осмысляя миссию дворянства в записке о дворянстве в 1831 году, Пушкин писал, что такое дворянство, потомственное сословие народа высшее, то есть награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? Народом или его представителями? С какой целью? С целью иметь мощных защитников или близких к властям и непосредственных предстателей. И сохранился на французском языке пушкинский очерк «История Украины», очень любопытный, в котором он пишет: «Украина или Малороссия называется обширное пространство, соединенное с колоссом России, состоящее из губерний Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Подольской». И остался план этого очерка. Пушкин хотел осветить следующие вопросы. Что ныне называется Малороссией? Что составляло прежде Малороссию? Когда отторгнулась она от России? Долго ли находилась под владычеством татар? И от Гедемина до Сагайдачного он мыслил обозреть историю Малороссии. Мы с вами вспоминали стихотворение «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину». Я хочу вспомнить еще одно стихотворение, связанное с темой Пушкина и русский вопрос. Оно посвящено польскому поэту Адаму Мицкевичу, крупнейшему из польских поэтов, который был в Петербурге и в Москве, и в частности общался с Пушкиным и с другими русскими поэтами. И вот Пушкин говорит: «И мы его любили. Он между нами жил, средь племени ему чужого. Злобы в душе своей к нам не питал, и мы его любили. Мирный, благосклонный он посещал беседы наши. С ним делились мы и чистыми мечтами, и песнями. Он вдохновен был свыше и свысока взирал на жизнь. Нередко он говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, великую семью соединятся. Мы жадно слушали поэта. Он ушел на запад, и благословением его мы проводили. Но теперь наш мирный гость нам стал врагом, и ядом стихи свои в угоду черни буйной он напояет. Издали до нас доходит голос злобного поэта. Знакомый голос: Боже, освети в нем сердце правдою твоей и миром, и возврати ему. Это стихотворение написано в связи с выходом в свет в Париже сборника стихов Мицкевича, в котором были помещены его политические сатиры, и, в частности, направленные против России, в том числе и стихотворения русским друзьям. Но я думаю, что Гоголь невольно ошибся в своих предсказаниях. И вот прошло 200 лет, а, как он обещал, русский человек не стал на уровень Пушкина, но это, наверное, невозможно. В окончании нашей беседы я хочу прочитать отрывок из «Медного всадника», который показывает и отношение Пушкина к Петру, и отношение его к Петербургу, и вообще державный пафос его стихов. «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясно спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменит другую, спешит до ночи полчаса. Красуйся, град Петровый, стой, неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Я благодарю вас за внимание и на какое-то время прощаюсь с вами, потому что наступает эпоха летних отпусков. Но потом я надеюсь, что мы опять встретимся и опять поговорим о русской литературе. В эфире была Ольга Овчаренко. Большое спасибо.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Напомню вам краткое содержание ранее прочитанных глав. Недавно овдовевший молодой князь направлялся к своему другу в Сибирь. С ним в карете ехала няня и маленькая новорожденная дочка. Их стала преследовать стая волков, и князь, чтобы спасти свою маленькую дочку, завернул ее в теплую шубу и подвесил на ремне к высокой ветке дерева. Стая волков все-таки нагнала путников, но князь хоть и пострадал, но все-таки выжил. Когда он очнулся у охотников, приютивших его, и попросил их отправиться на поиски его маленькой дочки, девочки на дереве уже не оказалось. Как выяснилось, ее нашел Птицелов Михайлович и забрал к себе жить. Хотя старик на крестике нашел настоящее имя девочки, ее звали Александрой, он ей дал свое имя, назвал ее Сибирочкой. Девочка жила и воспитывалась у доброго старика, пока он не умер. В тайге Сибирочка попадает в логово разбойников, где встречает 14-летнего сироту Андрея, который становится ее надежным другом и защитником. Они вместе убегают от скрывающихся от правосудия каторжников, но их в тайге преследует один из них по прозвищу Зуб. Дети чуть не становятся добычей огромного медведя, но их спасает охотник Остяк Нымза. Нымза приглашает их к себе в дом, угощает мясом убитого медведя, но тут их обнаруживает Зуб. Нымза делает вид, что помогает бандиту, но когда удается усыпить его бдительность, отпускает детей на санках вместе со своей умной собакой. Дети едва не погибают в снежном буране, но все-таки попадают к людям, которые их отогревают, кормят и оставляют у себя отдохнуть. Они благополучно добираются до Санкт-Петербурга и отыскивают дом Анны Степановны Вихровой, дочери Птицелова, у которого воспитывалась Сибирочка. Добрый дедушка наказывал девочке, когда он умрет, обязательно ехать в Санкт-Петербург к его Аннушке. Но тут детей ожидало тяжелое разочарование. Анна Степановна встретила их крайне неприветливо и, назвав гнусными попрошайками, попыталась выгнать вон. Но тут вдруг в дверях появился красивый мальчик в очень необычном наряде. Оказалось, что это сын Анны Степановны Вихровой, Никс. Итак, продолжим чтение повести. Глава третья. Никс решает дело. А вот и я. Только что кончилась репетиция в театре, и я приехал к тебе. Не успел даже переодеться. Очень спешил. А ты опять сердишься, матушка? Перестань, ведь это вредно тебе, произнес странный мальчик, и тут же, окинув недоумевающим взглядом незнакомых ему детей и небрежно кивнув в их сторону головой, спросил: «А эти откуда?» Анна Степановна Вихрова, как звали женщину, бросилась к сыну. «Это маленькие попрошайки, дармоеды», — взволнованно залепетала она. «Бог знает, откуда прослышавший про покойного моего отца, который умер в Сибири, явились сюда и хотят навязаться нам на хлебники. Хотят отнять у нас последние крохи. Они...» Тут Вихрова так сильно закашлялась, что не могла говорить больше. «Полно, пожалуйста, матушка, тебе нечего волноваться даром. Дай мне поговорить с детьми, я все устрою. Только ты-то не горячись. Ты мешаешь своими криками сообразить, в чем дело». Не совсем вежливо по отношению к матери произнес с гримасой розовый мальчик, стараясь и тоном своей речи, и манерами изображать взрослого. Затем, подойдя к Сибирочке, он резко спросил: «Ты откуда еще явилась?» Сибирочка хотела ответить и не могла. Ее смущение росло с каждой минутой. Тогда Андрюша, видя колебания своей подруги, ответил за нее: «Это Шура или Сибирочка. У нее умер дедушка. Осталась одна тетя Аннушка, о которой ей много говорил покойный дед. Вот она и приехала к ней из Сибири по его желанию, как только он умер. Вот и все». «Мы знаем, что дедушка умер в Сибири, замерз в тайге, и что даже не нашли его трупа», — произнес сухо мальчик. «Обо всем нам писали уже. Но у него не могло быть никакой внучки. Правда, был когда-то приемыш девочка, но он прислал ее к нам, как только узнал, что ее разыскивают ее родители, и мы отдали девочку отцу, который оказался очень знатным барином. Но больше у него не воспитывалось детей. Это так же верно, как меня зовут Никсом Вихровым. И вы только напрасно приехали сюда. Теперь, я думаю, вы сами это понимаете. Что же вам нужно больше?» — заключил он резко, почти грубо, свою речь. «Вы правы. Нам больше ничего не нужно», — отвечал Андрюша, в то время как у Сибирочки хлынули слезы из ее синих глаз. «Нам ничего не нужно», — уже насмешливо и бодро продолжал Андрюша. «И мы уйдем сейчас отсюда. Должно быть, дедушка Шура не предвидел, что у него такие недобрые дочь и внук в Петербурге. А то бы он не посоветовал ехать к ним своей милой Сибирочке. Ну да бог милостив, и мы не пропадем с нею нигде. Не правда ли, Шура?» — обратился он ласково к девочке. Та только кротко взглянула на него сквозь слезы. «Прощайте. После такой встречи нам действительно нечего оставаться у вас», — произнес Андрюша с горькой усмешкой. «Пойдем, Шура. Не плачь. Мы уж как-нибудь устроимся», — шепнул он на ушко тихо всхлипывающей девочке. И повел ее из негостеприимной комнаты, куда с такими надеждами они стремились несколько минут тому назад. Тетка Анна и розовый мальчик, назвавший себя Никсом, остались одни. С минуту длилось молчание. Никс первый прервал его. «Матушка, мы скверно поступили», — произнес он. «Чем скверно, дитя мое?» — спросила Вихрова, и ее резкий грубый голос зазвучал теперь неожиданно ласково, почти кротко в разговоре с сыном. «А то скверно, что мы попадемся и пропадем не за грош, если эти глупые ребята будут сновать по городу и всем и каждому рассказывать о своей судьбе. Лучше бы было их прибрать в сторонку. Ты напрасно встретила их такой бранью и криками. Уже это могло показаться подозрительным детям. И еще напрасно я им сказал про бывшую у нас девочку. Но что же было делать, Николаша? Я так испугалась при виде ее, этой девчонки, которая, судя по письму, полученному нами из поселка, считалась пропавшей без вести после гибели моего отца. И вдруг она воскресает снова и появляется здесь. Когда? Когда? О, Боже мой! Да ведь с одним ее появлением здесь может рушиться все наше счастье. Женщина говорила в страшном волнении и вся дрожала, как в лихорадке. Ну, до этого еще далеко положим. А знаешь, я вот что придумал, мама, — снова заговорил мальчик. Девочка эта хороша, как картина. Такую смазливую рожицу давно уже разыскивает мистер Биль. Появление такой девочки в клетке диких зверей вызвало бы бурю восторга среди публики. Кстати, мистер Билль этой осенью уезжает со своими львами. Я не могу последовать за ним. Ты меня не отпустишь, да и не к чему даже. У тебя достаточно денег лежит в твоем сундуке, благодаря щедрости нашего благодетеля. Мы уедем куда-нибудь подальше, купим себе небольшую усадьбу и заживем припеваючи. А девчонка эта могла бы поступить в наш театр, к укротителю львов мистеру Биллю. Таким образом мы избавимся от нее и от всяких неприятностей с нашим благодетелем. И сделаем приятное мистеру Биллю, которому, я уверен, придется по сердцу это дитя. Мы же, как только моя служба в театре окончится этой осенью, уедем подальше. Деньги у нас есть, и жалеть нам здесь некого, — докончил он свою речь тоном, не допускающим возражений. «Как некого? А наша бедная Сашута? Ты забыл о ней?» — с упреком в голосе проговорила Вихрова, обращаясь к сыну. «Полно, матушка, что за нежности такие? Сестра Саша устроена отлично. Я первый не прочь быть на ее месте. Тебе ли заботиться о ней?» Наконец, когда благодетель умрет, Саша узнает всю правду и вернется к нам богатой наследницей. «Разве это худо?» «Хорошо, Николенька, чего уж лучше? Лишь бы только мне не умереть раньше князя», — задумчиво проговорила женщина. «О, ты будешь жить еще 100 лет, матушка!» — весело кричал Никс. «Свежий воздух в имении где-нибудь на юге восстановит твои силы. Только надо устроить это дело с детьми, и как можно скорее. Не дай бог, чтобы кто-нибудь узнал о нас настоящую истину. Тогда мы пропали. Я беру это на себя». Я попрошу мистера Билля взять девочку, а мальчугана рекомендую директору театра развлечения. Он даст ему место, ну, хотя бы простого служителя на первых порах. А там мистер Билль уедет в начале осени в Америку, и ты избавишься навеки, и от этой, как снег на голову упавшей к нам сибирочки, и избежишь большой неприятности. Не правда ли я говорю? Ты всегда говоришь правду, мой милый мальчик». «Ты всегда прав», — проговорила Вихрова и поцеловала сына, который очень неохотно принял этот поцелуй. «Ну-с, а теперь я побегу догонять этих дурней. А ты приготовь им поесть что-нибудь, матушка. Но пустой желудок, изморенных и усталых, их нечего и думать вести ни к мистеру Биллю, ни к директору театра. Таких усталых заморышей ни тот, ни другой не возьмут. И говоря это, мальчик, которого звали в одно и то же время и Никсом, и Николенькой, накинул пальто поверх своего странного костюма, закутался в плащ и, бодро насвистывая себе под нос какую-то веселую песенку, вышел из комнаты. Глава 4. О том, что было 5 лет тому назад. Ник скрылся за порогом двери, Анна Степановна Вихрова погрузилась в тревожные думы. То, о чем она думала, случилось ровно 5 лет тому назад. Был такой же мартовский вечер. Она возвращалась с кладбища домой. На кладбище она только что похоронила мужа, который, будучи портным, кормил до своей смерти семью. Теперь одинокая вдова осталась с детьми без куска хлеба. С ней ушел ее 10-летний сын Николай и 4-летняя дочь Саша. Весь путь от кладбища к дому Анна Степановна продумала горькую думу. Что она будет делать теперь? Чем прокормить детей? Если бы ее отец находился с ней, ей было бы значительно легче. Он бы научил ее своим советам. Но отец находился в далекой Сибири и весь отдался воспитанию той маленькой девочки, которую так чудесно нашел в лесной чаще. Об этой девочке он писал постоянно в своих письмах и просил дочь на случай его смерти принять ее к себе. Пока был жив муж Анны Степановны, всей семье Вихровых жилось недурно. Теперь невольно приходилось голодать. Правда, старик-отец научил Анну Степановну переносить нужду, но о нужде ей меньше всего хотелось думать. Все ее мысли были прикованы к детям, которых она любила безумно. Что будет с ними теперь, после смерти отца? Надо идти на место, служить горничной или няней, решила она тут же, а детей отдать в приют. Где требовались няни или горничные, Вихрова не знала. И помню, что очень часто в газетах публикуются требования на прислугу, купила газету по дороге и принесла ее домой. Каково же было удивление Анны Степановны, когда она, раскрыв первый лист объявлений, прочла: «Убитый горем отец, недавно приехавший из-за границы, где он лечился 4 года в лечебнице нервных болезней, убедительно просит еще раз добрых людей сообщить ему о маленькой дочери, 4 года тому назад оставленной на сибирской лесной дороге, привязанной к дереву ради спасения ее от волков и исчезнувшей неизвестно куда на следующее утро». Тут же дальше описывались и приметы девочки, и ее одежда, и золотой крестик на ее груди с надписью «Спаси, Господи, рабу твою Александру». Значился и адрес очень богатого и знатного барина, жившего здесь же в столице. Анна Степановна пришла в большое волнение, прочитав эту заметку. Она сейчас же решила, что приемная внучка ее отца и была та знатная малютка, которую теперь, по прошествии 4 лет, разыскивал ее несчастный отец. Первой мыслью было пойти по напечатанному в газете адресу и сообщить отцу девочки, что его дитя находится в Сибири, у старого Степана Вихрова, птицелова сибирских лесов. Но вдруг новая мысль осенила внезапно голову Вихровой. Эта мысль была очень смела и преступна. Что если выдать за малютку, дочь богача, мою собственную дочурку Сашу? Вихрем пронеслось в мозгу женщины. Саша такая же белокуренькая, нежненькая, как настоящая барышня. И зовут ее так же, и лет ей столько же от роду. Все равно отец никогда не приедет сюда с девочкой. А если и приедет, то никому и в голову не придет искать у него ребенка. А Сашу можно осчастливить этим навек. Только надо вбить в голову 4-летней крошке, что она не родная дочь, и что ее привезли из Сибири, где она была у деда с самых младенческих лет. Надо научить ее говорить это людям ради ее же пользы. Богатый и знатный барин наградит ее Анну Степановну. Да еще к тому же ее Сашута будет воспитываться как барышня. Будет ходить в шелку и бархате, жить в роскоши и довольстве. И никто не узнает, что Сашута вовсе не та девочка, которую оставили в Сибири. Задумано, сделано. Поделившись этой мыслью со своим 10-летним сынишкой и строго-настрого наказав его молчать обо всем, Вихрова приодела и приумыла свою Сашутку и, наказав ей, как вести себя, повела малютку по указанному в газете адресу. Ее тотчас же привели к молодому еще, но уже с заметной сединой в волосах, господину. И едва она успела рассказать ему, как ее отец нашел в Сибири, в лесу, привязанного к дереву ребенка, и что этот ребенок и есть Сашута, как господин, не помня себя с рыданием, заключил в объятия девочку. Он целовал ее без счета и твердил одно: «Она, такая же нежненькая, белокурая! Девочка, родная моя, наконец-то я нашел тебя!» И он проливал без конца радостные слезы. «Да подлинно она, сударь!» — самым искренним тоном подтверждала Вихрова. «Мне ее мой отец 3 года назад привез из Сибири, и крестик был у нее с надписью: «Спаси, Господи, рабу твою Александру!» Да крестик-то мы продали в тяжелую минуту, когда нужда была. Девочка 3 года жила у нас и не знала вовсе, что не родная она дочь мне и мужу. Берегли и лелеяли мы ее, не хуже родного сына. Хотели в газете печатать об этом, да не знали, как это сделать. Да, признаться, и сами привязались к девочке. Жаль было ее возвращать. «О, — произнес господин, — вы и не нашли бы тогда меня. Я только недавно вернулся из-за границы, где лечился 4 года после смерти жены и потери дочери, которую вы теперь возвратили мне. Я был очень болен, но особенно мучился при мысли, что сам был виновником гибели моей дочурки. Я взял ее с собой в поездку. Несмотря на хрупкий возраст моего ребенка, я повез его к моему другу, который жил в Сибири. И вот в дороге на нас напали волки. Я был убежден, что погибну, и хотел спасти ребенка от смерти. О, дитя мое, дорогое дитя!» И он снова со слезами обнял недоумевающую глядевшую на него Сашута Вихрову, которую вполне принял за свою пропавшую дочку, целовал и ласкал Сашу и благодарил Анну Степановну. Потом он щедро наградил Вихрову, прося во всякое время навещать девочку, которую он оставил у себя. Он осыпал ласками и подарками свою мнимую дочурку, приставил к ней нянюшек, бон, гувернантку, одел ее как куколку. Словом, для бедной маленькой Саши наступило райское житье. Осчастливленная таким оборотом дела, Анна Степановна вернулась домой. Все улыбалось ей теперь. Ее маленькая дочурка Саша будет важной и богатой барышней, а она сама и ее мать с сыном Николаем не увидят более нужды. Но некоторая доля страха не оставляла ни на минуту душу Вихровой. А что, если люди узнают о ее поступке? Что, если как-нибудь дойдет это до ее отца в Сибирь? Ведь это такое огромное преступление — выдача одного ребенка за другого. И, волнуясь этим вопросом, она тут же написала отцу, что ее дочь Саша умерла будто бы тотчас же после смерти мужа. Этим Вихрова надеялась, так сказать, спрятать концы в воду, скрыть подмену девочки. Затем надо было скрыть от людей, что у нее появились большие деньги, подаренные ей знатным господином. И вот Анна Степановна решила отдать сына до поры до времени директору театра развлечения, который охотно принял красивого, сильного и ловкого мальчика в свою труппу. Директор передал его на обучение своему компаньону, содержателю дрессированных львов, англичанину мистеру Биллю, дававшему в театре развлечения представление со своими дрессированными львами. И мистер Биль сделал мальчика укротителем львов, переименовав его из Николаши Вихрова в Масье Никса. Способному и сильному юноше платили жалование как взрослому. На это жалование они жили с матерью, а все то, что получалось от благодетеля, как мать и сын называли между собой мнимого отца Саши, Вихрова прятала в большой сундук впредь до лучших времен. «Как умрет благодетель, Сашу возьмем к себе и заживем спокойно», — говорила она не раз сыну и тяжело вздыхала при этом. Пока же Анна Степановна копила деньги, отказывая себе во всем и ютясь в скромной комнатке у сапожника-хозяина на краю города. Страх, что ее проступок откроется, делал Вихрову нервнее и болезненнее с каждым днем. Она не спала по ночам. Совесть мешала ей жить спокойно. А тут еще разыгралась болезнь, унаследованная ею от отца. Анна Степановна стала кашлять и ощущать сильные боли в груди. Ей необходимо было переменить свою скромную комнатку на более просторную и удобную, но она не решалась. Она боялась, что люди допытаются, откуда у нее деньги, выдадут ее тайну, и тогда их благодетель прогонит ее Сашу. И что еще хуже, засадит их всех в тюрьму. Эти мысли особенно назойливо мучили ее теперь, после того, как она увидела Сибирочку, ту самую Сибирочку, место которой заняла теперь ее, Анна Степановна, маленькая дочь. «А вот и мы. Вернулись к тебе, матушка. Накорми нас хорошенько и приведи до завтра. А завтра утром я сведу наших гостей, куда мы уговорились. Там они найдут себе теплый кров и верный кусок хлеба». И, говоря это, Никс небрежно сбросил свой плащ и пальто и очутился снова в своем странном розовом костюме. Его мать с трудом поборола себя и принялась хлопотать с ужином в соседней кухне. Вошедшие вслед за Никсом Андрюша и Сибирочка остановились нерешительно у порога, не зная, что им делать и зачем их вернули сюда. Глава 5. Мистер Биль и господин директор. Дело сделано. Легко приобретенный враг. Театр развлечения. Ежедневное театральное представление, после которого дрессированные львы, силачка-негритянка, эквилибристы, клоуны, воздушные полеты и прочее-прочее. Так гласила заманчиво расписанная пестрыми буквами афиша, прикрепленная в виде флага к огромному шесту, вбитому в землю у самого подъезда театра. Андрюша, прежде чем войти в подъезд вместе со своими спутниками, пробежал ее сначала до конца. «Ну, нечего глазеть бестолку. За это, брат, деньги не платит», — резко заметил ему Никс, кутаясь в свой плащ и бросая по сторонам сердитые взгляды. Никс был не в духе. Ему пришлось мало спать в эту ночь. Клеенчатый диван пришлось уступить девочке и самому спать с Андрюшей в каморке за кухней, что вовсе не улыбалось избалованному мальчугану. К тому же он каждую минуту боялся, что хозяин-сапожник, заинтересовавшись неожиданными гостями, начнет расспрашивать его с матерью, откуда они взялись. Уж скорее бы наступала осень, когда мистер Биль уедет из Петербурга со своими львами и увезет девчонку, — досадливо думал Никс, вводя своих спутников в большую полусветлую комнату, над дверями которой красовалась надпись «Приемная директора». — Вот, Эрнест Эрнестович, не понадобится ли вам мальчик в услужение? — громко проговорил он, оборачиваясь с поклоном к толстому маленькому человечку с совершенно лысой головой, который о чем-то оживленно беседовал с худым, высоким, рыжим господином в высокой, блестящей, точно отполированной шляпе и с сигарой в зубах. И толстый человечек, и высокий рыжий господин обернулись сразу. — Ага, это ты, Никс? Опоздал на утреннюю репетицию, мальчуган. Мистер Биль очень сердился. — Не правда ли вы сердились, мистер Биль? — обратился директор к высокому господину. Рыжий господин хладнокровно вынул изо рта сигару и, взглянув своими оловянными глазами на Никса, проговорил по-русски, не совсем правильно выговаривая. «Я буду делать вычет из твоего жалования. Я буду штрафовать тебя, чтобы не зевал по улицам, когда надо учиться на репетиции. А теперь...» Тут оловянные глаза мистера Биля остановились на Сибирочке и стали еще оловяннее от выразившегося в них полного удивления. «Откуда этот красивый девочек?» — спросил он Никса. «Я привел ее в надежде, что вы оставите ее у себя, а этого мальчугана я надеялся рекомендовать Эрнесту Эрнестовичу», — принимая покорно кроткий вид, произнес Никс. «Хорошо, я оставляю у себя красивую девочек. Она будет давать представление в клетке Цезаря и Юноны», — процедил сквозь свои желтые зубы мистер Биль и погладил по голове смущенную, оробевшую Сибирочку. «А ты что умеешь делать, мальчуган?» Одобряюще похлопывая по плечу Андрюшу, спросил добродушно улыбаясь директор театра. «Умеешь ты ходить по канату?» «Нет», — кротко отвечал мальчик. «Умеешь быть акробатом?» «Тоже нет». «Плясать и петь?» «Нет». «Так что же ты умеешь делать?» пока ничего. Но буду уметь делать все, чему вы меня научите», — смело отвечал мальчик, вперев в лицо толстяка свои честные открытые глаза. «Ха-ха-ха, чудесный ответ! Я не ожидал ничего подобного», — расхохотался Эрнест Эрнестович. «Ты мне нравишься, мальчик, и мы будем друзьями, если ты не окажешься негодяем, лентяем и бездельником». «Разумеется, я не окажусь им», — отвечал весь вспыхнув до корней волос Андрюша. «Почему?» — спросил, высоко подняв брови, толстяк. «Да потому что я прежде всего честный человек», — без запинки самым серьезным образом отвечал Андрюша. «Еще один чудесный ответ», — сказал, улыбаясь, толстый директор. «Так вот, мистер Биль берет твою сестру, а я беру тебя». «Эта девочка не моя се...» — начал было Андрюша, но стоящий рядом с ним Никс изо всей силы ущипнул его за руку. «Говори всем, что это твоя сестра», — прошептал он чуть внятно, нагнувшись как бы нечаянно к самому уху Андрюши. «Это будет ложь, а я никогда не лгу», — спокойно таким же шепотом отвечал Андрюша. «Но я дам тебе денег за это. Ни за деньги, ни даром вы не заставите меня солгать. Берегись в таком случае, ты будешь моим врагом. Я никого и ничего не боюсь». «О чем вы шепчетесь?» — неожиданно огорошил обоих мальчиков Эрнест Эрнестович своим вопросом. Никс, вспыхнув до ушей, шепнул снова. «Не выдавай меня». И тут же стал оправдываться перед мистером Биллем в том, что опоздал немного. Эрнест Эрнестович молча несколько минут разглядывал Андрюшу. «Ты красивый и умный мальчик, и, наверное, учение дастся тебе не слишком трудно. На первое время ты будешь клоуном и станешь смешить публику в антрактах». «Я не умею смешить публику», — спокойно отвечал мальчик. «О, это нетрудно. Ты станешь выходить с нашим старым клоуном Дюруа, и он научит тебя, что надо делать и что говорить. О жаловании мы сговоримся после. Согласен?» «Вполне. Я прошу об одном — не разлучать меня с Сибирочкой». «С кем?» — снова недоумевающе поднял брови Эрнест Эрнестович. «С белокурой девочкой. Ее зовут Сибирочкой». «С его сестрой!» — почти выкрикнул в голос Никс. «Это твоя сестра? Какое у нее хорошенькое имя!» «Да, это его сестра», — ответил снова очень громко Никс за Андрюшу. «Он говорит неправду», — спокойно и твердо произнес Андрюша. «Сибирочка чужая мне». «Ты лжешь», — засмеялся Никс. «Что за причина скрывать, что она тебе сестра?» «Я говорю чистую правду». «Не спорьте, дети», — снова вмешался Эрнест Эрнестович. «Сестра ли тебе или нет эта девочка, ничто не изменит дело. Ты останешься служить у меня и поступишь под начало Дюруа, а девочку берет мистер Биль в свою труппу. Жить вы будете у меня на квартире. Теперь же довольно болтовни. Пора начинать второе отделение репетиции». «Эй, кто там есть?» — крикнул, высовываясь за дверь, директор. «Давайте второй звонок. А ты, Никс, проводишь детей на сцену». «Хорошо, Эрнест Эрнестович», — ответил, нагнув голову Никс, и довольно резко обратился к Андрюше. «Ну что же ты стоишь, разиня рот? Ступай за мной вместе с девочкой!» И уже шепотом добавил так тихо, что только один Андрюша мог расслышать его. «Деревенщина! Не захотел моей дружбы! Выставил меня лгуном перед начальством! Я тебе врагом буду! Узнаешь ты меня скоро, дружочек ты мой!» И, сердито блеснув загоревшимися глазами, Никс прошел вперед. Прозвучали главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.